Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Бог вас всех благословит.
Сегодня мы с батюшкой, как обычно, говорим о воскресном Евангелии, которое мы слышим на службе, молимся и потом размышляем о нем.
Да, дорогие радиослушатели, сегодня Священное Писание, мы с вами читаем, это первое начало Евангелия от Марка. У нас идет неделя, то есть воскресенье перед праздником Богоявления, перед крещением Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И вот перед этим нам Церковь Святая благословила подумать над теми событиями, которые произошли несколько тысячелетий назад, когда вот Христос принял святое крещение от пророка Господня и крестителя его, и Иоанна. И вот сегодняшнее Евангелие я вам сейчас зачитаю, а потом мы немножечко с вами подумаем, побеседуем. Оно очень интересное, очень поучительное, очень глубокое. Итак, начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямым сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна, Иудейская и Иерусалимляне, и крестились от него в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Итак, дорогие братья и сестры, вот мы с вами сталкиваемся с таким удивительным Евангелием, которое повествует о Иоанне Крестителе. Несколько слов хотелось бы вначале сказать об авторе этого священного Евангелия, о святом апостоле и евангелисте Марке. Святые отцы очень часто называют Евангелие от Марка Евангелием от апостола Петра. Ну, а некоторые называют Евангелием от апостола Павла. Почему? Потому что сам вот евангелист Марк, он лично знал Христа. Вот в одном из священных писаний, в одном из Евангелий, когда Христа арестовывали, говорится о юноше, который так сильно испугался воинов архиерейских, которые вот телохранителей Каиафы, что когда его, с него сдернули одежду в надежде, что голый он не побежит, он так сильно перепугался, что убежал, оставил их Господа аж голышом. И как вот считается, такое есть благочестивое предание, что это и есть тот самый евангелист Марк, который еще носил одно имя – Иоанн. И вот в дальнейшем он переродился, конечно, он стал самым мужественным человеком, один из самых мужественных христиан, который вот проповедовал вместе и, вот, и все запоминал вместе с такими апостолами, как верховными первоапостолами, как Петр и Иоанн. Очень интересно он пишет, и многие действительно говорят, что вот, Святое Писание, Священное Евангелие от Марка, оно напоминает нам вот служение Господа как царя, как победителя всяких духов неправды. Вот его символ лев, потому что лев, он царь зверей, он побеждает всякое зло. И действительно, Евангелие от Марка переполнено различными чудесами, которые творит Христос, огромным количеством исцелений. Видно сразу, что евангелист Марк пишет это Евангелие для язычников, потому что он очень часто подробно объясняет смысл определенных обрядов, которые описаны в Священном Писании, и разъясняет жизнь и быт Израиля, потому что понимает, что те люди, которые будут читать его строки, они, для них возникнут разные вопросы, им будет что-то непонятно. Отмечается, что повествование Евангелист Марк строит свое Священное Писание очень кратко и немножко сумбурно. Это объясняется тем, как пишет Феофилат Болгарский, что он действительно очень много записал со слов апостола Петра, а апостол Петр в основном отвечал на вопросы тех людей, которые к нему приходили. В дальнейшем евангелист Лука прямо напишет в начале Священного своего Писания, что теперь я по порядку расскажу все то, что происходило касаемо тех удивительных событий, когда на землю явился Христос. Видимо, почитав евангелиста Марка и видя, как многие люди начинали задавать вопросы, что же было в начале, что было в конце, вот евангелист Лука, как доктор, как художник, очень красиво и красочно опишет все по порядку. Но то, что говорит евангелист Марк в своем Священном Писании, в основном и повторяется в Евангелии и от Луки, и в Евангелии от Матфея. И здесь он нам повествует о том, как пришел в мир, прежде всего, креститель для того, чтобы крестить Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Вот, многие спрашивают, а зачем надо было, значит, нашему Спасителю креститься? Что ему не доставало святости? Наоборот, мы видим, что Христос, придя на воды Иорданские, освятил их и сделал легитимным прощение грехов. Ведь Иоанн Креститель крестил в покаяние от грехов, да, и, значит, сделал это покаяние легитимным. То есть он действительно отпустил грехи, потому что только один Бог может отпускать грехи. И мы знаем, что жизнь Спасителя нашего на земле носит педагогический характер для всех христиан. Оно показывает, что нужно сделать человеку, чтобы войти в Царство Божие. И мы знаем, что человеку надо обязательно креститься, потому что даже наш Спаситель крестился от Иоанна Крестителя. Евангелист Марк гораздо меньше, чем евангелист Матфей, употребляет цитаты из Священного Писания Ветхого Завета, потому что он пишет для язычников. Но начинает он свое Священное Писание множеством цитат. Вот посмотрите, он только сказал начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков. И сразу же делает ссылку. Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. И далее, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу и прямыми сделайте стези ему. И действительно, очень точно он цитирует. Первая книга, это книга пророка Малахии, 3 глава. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете, и он идет, говорит Господь Саваоф». И следующая эта цитата идет из книги пророка Исаии, 40 глава, 3 стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, и прямым сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господня изрекли это». Нам немножечко надо представить, что же произошло в момент явления Крестителя Господня Иоанна в Израиле. Израиль – это такая держава, которая была невероятно религиозна, невероятно их сердца переполняли вера в истинного Бога, Бога Саваофа, единого Бога, который должен сотворить землю, который сотворил ее, вот, и который обещает спасение Израилю, которого чают израильтяне, то есть чают, ждут с нетерпением, когда же наконец-то Мессия придет. И вот порядка 8 столетий на этой земле не было никаких чудотворцев. То есть Израиль уже истосковался, потому что то, что написано в Священном Писании, это, конечно, очень важно, очень интересно, это надо читать, но не было какой-то такой серьезной подпитки от пророков, потому что мы знаем всю историю Израиля. Господь посылал своих праведников, которые творили великие чудеса, делали великие знамения. И поэтому народ Израиля и шел на борьбу с грехом, на путь исполнения заповеди Божией, которую исполнять ему было непросто. А здесь такой промежуток времени огромный, не было никого. И когда является в духе Илии, как говорится, а дальше описание, как был одет пророк, Господень, Предтеча Иоанн, мы, если кто читал книги Царств, они видят, что он прямо вот вылитый Илья по одежде своей, вот, и по своей праведности, и по своей высокой духовной жизни. И когда он является, то, конечно, многих это всколыхнуло, многие обрадовались, наконец-то кто-то появился, наконец-то появляется такой чудотворец великий и пророк, как Иоанн Креститель, и все идут к нему. И он действительно начинает творить чудеса. Мы не видим, чтобы Священное Писание говорило, что он кого-то бы исцелил, чтобы он, значит, кого-то воскресил, как, допустим, тот же Елисей, да, или он повторил какие-то чудеса, которые бы делал наш Спаситель. Нет. Но все-таки от него происходила такая великая харизма, это был дар прозорливости. Мы видим, что он крестил людей троекратным погружением. Так называемое еврейское микве, троекратное погружение. И, значит, проходили те люди, которые становились прозвитыми веры Израиля, либо те люди, которые побывали в странах языческих и там осквернились. А здесь мы видим наоборот, жители Иудеи, жители Иерусалима, то есть чистые люди, идут к Иоанну Крестителю и принимают от него крещение, исповедуя свои грехи. Можно себе представить, что действительно люди входили в воду, а Иоанн Креститель по дару прозорливости видел грехи каждого человека, кто к нему приходил. И тот, кто каялся в своих грехах искренне, того он троекратно погружал в воду, вот, совершал с ним микву и отпускал домой как крещеного. А кто пытался скрыть свои грехи, он не крестил. Это был такой строгий, удивительный праведник. И молва о нем распространилась очень быстро по всему Израилю. И евангелист Марк, и другие, евангелист Лука и Матфей пишут о том, что толпами люди пошли со всего Израиля к нему креститься. И в этих толпах даже появились солдаты римской армии. Представляете, люди, которые вот оккупировали Израиль, шли к праведнику Израиля для того, чтобы креститься. И они даже спрашивали его, а что нам теперь делать, как нам спастись? Ты требуешь от нас исполнения закона, а мы воины. На что Иоанн Креститель им отвечал, не берите никого не грабьте, никого не обижайте и будьте довольны той платой, которым вам дает вот римское ваше государство. И вместе с тем мы видим, что затаились и тихонечко вместе со всеми пришли креститься фарисеи и саддукеи к Иоанну Крестителю. Нам надо немножечко понять, кто такие вот были вот эти люди, религиозно настроенные, как вот некоторые пишут богословы, сектанты древнего Израиля, секта саддукеев и секта фарисеев, на что они похожи и почему очень часто Священное Писание обращает на них внимание. И фарисеи, и саддукеи – это были, конечно же, евреи. Это были те люди, которые были невероятно религиозны и которые считали себя праведниками. И одни из них, фарисеи, они пытались буквально исполнить закон, а вместе с тем дух закона они потеряли. Их можно сравнить отчасти с нашими старообрядцами. То есть они были патриоты своего государства, они выступали против сближения Израиля с Римской империей, с ценностями Запада, так скажем, сохранить ценностями индивидуальными, которые были в Древнем Израиле, но вместе с тем они о духе закона, о доброте, о милосердии сразу же забывали. Они старались молиться очень на показ, молились на углах улиц, чтобы и та, и другая улица по несколько часов стояли и считали, что самое важное в деле спасения – это исполнение закона, исполнение обряда. Потому что само исполнение закона они превратили в обряд. Отдать десятину, они считали, не только надо, что вот десятую часть того, что ты зарабатываешь, даже если вот минимум что-то, какой-то вот мелочь, укроп вырос, надо раз разделить его на десятую часть или мята. И вот от ее обязательно отнести в храм. То есть уже о сердечном каком-то позыве, о настоящем милосердии, о настоящей доброте речи не шло, а шло именно о точном исполнении определенного обряда для того, чтобы вот якобы Израиль мог быть спасен и были спасены его последователи закона. Крайне противоположно, так сказать, обновленцы древнего мира были саддукеи. Саддукеи настолько извратили свое понимание о Священном Писании, что вообще отрицали существование каких-либо духов. Фарисеи уклонились в одну сторону, но дошли до такого извращенного понимания, что начали верить в приметы, начали верить в звезды. И самое страшное, фарисеи, как пишет Иосиф Флавий, еврейский историк, стали верить в предначертанность судьбы. Мы знаем, много есть таких религий современных, которые верят в том, что все уже, что должно сотвориться, предначертано, что полностью может открыть дорогу человеку в страну безнравственности. Какая разница, что ты делаешь, если все уже предначертано в твоей жизни, и ты пойдешь, если тебе предначертано пойти в гиену огненную, пойдешь туда, а если тебе предначертано пойти в рай, то что бы ты ни делал, ты останешься вот таким человеком, который станет наследником Царства Божия. И они так и говорили, мы дети Авраама, только праведностью Авраама мы уже должны быть спасены. А саддукеи, они вообще не верили в судьбу, они уже отрицали существование добрых и злых духов, и можно сказать, что это были атеисты древнего мира, но они не оставляли храмового богослужения и были приверженцами, наоборот, сближения с Римской империей и с теми ценностями, которые несут они Израилю. Почему? Потому что они так же, как фарисеи, любили народ Израиля, но любили не для того, чтобы он отделился от всех, а наоборот, присовокупился со всем древним миром и стал такими же, как другие представители древних цивилизаций, чтобы получить блага земные в полном объеме. Действительно, Рим была вожделенной целью многих людей. Даже сам и историк Иосиф Флавий, он взял фамилию Флавий в честь римского императора, потому что он путешествовал неоднократно в Рим и был просто поражен тем уровнем жизни, который был в Риме. Когда вот говорят «Москва, Третий Рим», люди, которые знают историю, наверное, с грустью улыбаются. Представляете, Рим действительно это было таким совершенно невероятным на тот момент человечество, государством, городом, в котором даже был водопровод, в котором была вот канализация, так сказать, в котором делались гигантские акведуки, и вот эти акведуки приводили чистую горную воду в Рим, вот, в три резервуара. Первый резервуар был оплачиваем императором, то есть из госбюджета. Второй, из второго резервуара подавалась вода богатейшим людям Рима, так сказать, олигархам, которые оплачивали. А за счет платы за первые два был третий создан резервуар, который подавал воду в каждый дом Рима бесплатно. У нас в некоторых домах Москвы, которые называют Третьим Римом, наверное, до сих пор в частном секторе, нету воды. Тем более нету воды бесплатно. То есть Рим действительно, даже мы теперь, жители, которые живем на земле 2000 лет спустя, можем отчасти даже позаветовать тем жителям, которые жили в Риме. И вот саддукеи думали, ну почему же наш родной еврейский народ не может жить так хорошо, как живут жители Рима. Да такие были либералы, которые говорили, вот надо нам сейчас объявить войну Швейцарии и сдастся, и мы тогда жить будем хорошо. Вот примерно такого же толка были они. И вот они приходят к Иоанну Крестителю и задают очень важный вопрос. Я считаю, что вот в данном Евангелии это вопрос ключевой. Они его спрашивают, не ты ли Мессия? Этот вопрос, он дает нам понять, что и ультранациональная идея религиозная, вот, и ультраполитическая, ультралиберальная идея религиозная, они теряют в себе самое главное – религиозный смысл. И те, и другие представители сект еврейских отлично знали Священное Писание. И они знали, что Иоанн, сын Захарии, то есть он был сын священника, он был левит. А Мессия обязательно должен был быть из колена Иудина. Он обязательно должен был быть давидитом. И на что Иоанн говорит и не отрекается, нет, я не Мессия, но я тот человек, который даже с этим Мессией сравниться не может. Он очень сильно удивляется такому вопросу. Он понимает, что и фарисеи, и саддукеи под ширмой религиозной праведностью скрывают свои политические интересы. И они как бы говорят, ну назови себя мессией, мы тебя прославим, мы скажем, что тебе дальше нужно делать, а то, что ты не соответствуешь им главным параметрам мессии, то, что ты не являешься сыном Бога, то, что ты не являешься Давидитом из колена Иудина, это мы как-нибудь подредактируем, это мы как-нибудь изменим или объясним людям, почему здесь закон не выполняется. Иоанн Креститель, конечно, удивляется и говорит, нет порождения ехидны, то есть змееныши, кто вас научил бежать от будущего гнева, конечно же, я ни в коем случае не Мессия, а я именно тот, который пришел сравнять дороги перед приходом того, у кого я даже к обуви прикоснуться не имею права. Действительно, когда само слово «предтеча» — это тот, кто бежит впереди, лошатай. И вот когда цари являлись какие-то народы, императоры, впереди бежали, скакали такие предтечи, и целые народы выходили на то, чтобы снести холмы, для того, чтобы заполнить какие-то рвы, чтобы царь мог спокойно идти вперед. Какой же духовный смысл в этих словах «предтечи» нам объясняет святитель Кирилл Александрийский. Он говорит о том, что мы с вами должны точно так же, помолившись перед Иоанном Предтечей в праздник Богоявления, в своей душе убрать холмы нашей гордыни. Нам нечем гордиться. Мы должны понимать, что все, чего мы добились в жизни, если нам что-то кажется, за это нас могут похвалить, мы это сделали только с помощью Бога. А может быть, даже вопреки Его помощи и вопреки Его заповедям из этого пострадаем. И мы должны убрать все ямы нашего греховного падения. Мы должны перед праздником Богоявления, в это воскресенье, обязательно прийти в храм, исповедоваться во всех своих грехах, во всех своих грехопадениях, сказать, что да, это был грех, и я мог его не творить, и вот я теперь каюсь. И, очистившись от этих грехов, закопав, выровняв свою дорогу жизни, а ведь исповедь – это самое настоящее путешествие в свое прошлое, когда мы на таинстве исповеди можем его поменять, действительно загладить то зло, которое сотворили, сделать ровным, чтобы Христос Спаситель в праздник Богоявления запросто смог взойти в наши души, которые по обетованию пророков и апостолов и евангелистов могут стать вместилищем Духа Святаго, которые могут быть настолько исправлены, что сам Господь может в них поселиться. Аминь. Всех вас поздравляю с воскресным днем, с праздником и с грядущим днем Святаго Богоявления.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот это крещение покаяния, это тоже разовое такое было? То есть нельзя было 2-3 раза прийти к Иоанну Предтече?
Мы веруем, православные люди, в единое крещение. То есть крещение – это высшая форма покаяния. Мы знаем, что люди, которые сотворили грехи до крещения, водами крещения их омыли. Крещение – это полное изменение жизни человека. Многие думают, вот я, вот, что-то у меня плохо в жизни живется, надо пойти еще раз покреститься, чтобы стало хорошо жить. Нет, тут очень много зависит от человека. Когда человек покрестился, он развернулся и пошел в другую сторону. То, что у него вчера было слева, теперь будет справа. Что было справа, теперь будет слева. Раньше он мечтал, ой, как надо было побольше мне соблудить, а теперь, слава Богу, что я не соблудил, и не дай Бог мне еще соблудить. Раньше человек думал, ой, вот можно было наворовать вот здесь вот, а я вот уволился, это не утащил. А сейчас человек говорит, слава Богу, я ничего не утащил. Слава тебе, Господи, и сыну говорит, не дай Бог, ты что-нибудь утащишь. Ты что делаешь? Нельзя ни в коем случае. В Священном Писании говорится, в книге Иисуса сына Сирахова, что вор рассчитается за все наворованное временем своей жизни. И это очень справедливо, потому что все, что у нас есть, оно не наше, оно Божье. Как мы чужим Божьим будем рассчитываться за то, что мы украли у другого человека или у другой группы лиц? Да? Нет, мы должны рассчитываться только своим. А наше что в этой жизни? Только время нашей жизни. Поэтому очень символично, что очень часто воры сидят в тюрьме, они тратят время своей жизни, рассчитываются за то, что они украли. И я знаю, что среди людей, которые занимаются воровством, есть удивительные личности. Харизматичные, очень веселые, очень смелые, способные на поступок, умные. Вот многие говорят, что вот вор — это что-то такое плохое. Вот нам часто говорят, что вот если наша цивилизация российская, если русский мир хочет быть, значит, высоком в духовном плане, то он обязательно должен быть образован, потому что, посмотрите, говорят, что вот какие-то бандиты, это прежде всего люди трусливые, это люди, которые не трудолюбивые, не могут ничего сделать в своей жизни, поэтому они пошли воровать. Это люди, которые абсолютно бездарные, но в то же время, мы знаем, по всем каналам, по всем кинотеатрам прославляются так называемые пираты Карибского моря. И действительно, пират — это такой человек, это бандит самый настоящий. Но разве можно его назвать необразованным? Потому что морская топография, морская топография, геодезия, еще во времена, когда не было гирокомпасов и современной навигационной аппаратуры, это был удел тех людей, которые невероятно одаренные и невероятно умные были. Разве можно назвать лентяями вот этих пиратов, которые в штормы держали свои корабли и умели ими управлять, которые трудились сутками, не покладая рук? И разве можно назвать трусливыми тех людей, которые на абордаж кидаются на другой корабль для того, чтобы вступить в страшную рукопашную схватку с холодным оружием? В результате этой схватки они могут потерять руку, ногу, сделаться калеками или даже погибнуть. Конечно же, это не так, но вместе с тем они действительно все до единого остаются наглыми подлецами, и никакая образованность, никакое занятие спортом не может возродить в душе человека богоподобие. Этот человек может быть образованным, сильным, трудолюбивым, мастером спорта, не знаю, там, по тяжелой атлетике, и вместе с тем оставаться совершенно безобразным человеком, потерять образ Божий и творить всякие страшные беззакония. Поэтому я считаю, что самое главное, это чтобы люди шли и стремились к Богу, и в этот праздник не к прорубям окунуться, чтобы испытать свою волю и силу своего характера, а стремились прежде всего пойти в храм и действительно исповедоваться в своих грехах и пообещать Богу, что они теперь будут жить совершенно иначе. Они будут жить по-другому. Нам не количество крещений нужно быть, а нам именно здесь нужно качество. Вот как покаяние называют, да, метаноя, это как бы изменение ума, или даже могут перевести какое-то сумасшествие. Да, мы должны стать для этого мира, который только и думает о том, как себе карман долларами набить, сумасшедшими. Мы должны стать другими людьми, такими, как Иоанн Креститель.
Батюшка, ну вот я понимаю так, что в Израиле был некий обряд, то есть когда человек хочет очиститься, он идет и окунается.
Да, мыквы, так называемые.
Это было ведь не единожды.
Это было не единожды.
Но то, что делал Иоанн Предтеча, это другое совсем.
Это, конечно, потому что это люди...
Хотя внешне
мы видим в Евангелии от Марка, что это люди шли, наоборот, из Иерусалима, чистые люди, и из Иудеи наиболее верующие люди. И шли у него очищаться от грехов. Почему они к нему шли? По всей видимости, Иоанн Креститель был прозорлив, и он видел грехи этих людей. И это их просто поражало. Они шли домой, мы, говорит, покрестились Иоанна Крестителя. И представляешь, он знает все мои грехи.
Ну вот крещение же от слова «крест» все-таки получается. Тут почему такое название?
Крещение, да, вот если взять в древнем еврейском, то это очищение, да. Очищение. А мы понимаем, что вот крест, на который зашел Спаситель, он искупает наши грехи. Потому что, видите, слова Бога – это совершенно иные слова, которые произносит человек. Слова Бога имеют такую силу, что они обязательно будут исполнены. Если сказал, что люди, если вы согрешите, смертью умрете. Все. Как бы человек, каким бы хорошим он ни был, даже если его прямо в жизни на небо взяли, как Еноха, да, или Илью, придет, вот сказано, что он должен принять смерть, и, значит, они тоже умрут. Они придут в последнее время, они будут миссионерами последних времен для язычников и для Израиля, но они также вкусят горечь смерти, потому что они являются представителями согрешившего человечества. А Господь на кресте своей кровью искупает грехи всех людей. Почему? Потому что сам он был без греха, абсолютно безгрешен. И вот то, что он на кресте кровью искупил грехи, и то, что именно он, а не важно, что это по времени происходило в разные моменты времени, потому что река времени – это продукт творения Бога, он вне времени стоит, как вне пространства. Он не может быть внутри, как столяр не может быть внутри табуретки. Внутри табуретки может быть какая-то идея столяра или плотника. так же, как есть какая-то Божья идея, Божий замысел и во времени, и в пространстве, но он стоит вне. Именно то, что Христос зашел на крест и искупил грехи всех людей, дает основание и возможность взять и простить ему грехи тех людей, которые пошли за ним, а пойти за ним – это именно пойти в воды крещения.
То есть, батюшка, действительно получается, что вот богоявление, когда мы стремимся в проруби, мы к тому ветхому старому Израилю стремимся очиститься, якобы нам кажется, от грехов омовением.
По телевидению часто это об этом совсем... говорят, что это очень хорошая традиция, что мы каждый год приходим в прорубь и свои пытаемся грехи очистить и омыть, конечно. А я, знаете, у меня, когда учился в семинарии, нам преподаватель, отец Виктор Зырянов, приносил подшивку древних газет, по-моему, «Вечерний Екатеринбург» называлась, 1904 или 14 года, не помню. И там у нас же самый главный в Екатеринбурге был собор Богоявления, который на площади 5 года стоял. И там была такая заметка, что сегодня на праздник Богоявления пришло столько-то тысяч людей, все праздновали, молились, исповедовались, и один ненормальный пошел и окунулся в прорубь. То есть это такая новая традиция. Я не думаю, что в ней есть что-то плохое, но если человек вкладывает особую религиозность, что неважно, пусть я не буду чадом церкви, пусть там Христос говорит, что надо там каждую субботу в храм ходить. Это все ерунда. Главное, что я в проруби окунусь. Это действительно человека превращает в того самого фарисея и саддукея, который при славе своих людей к Иоанну Крестителю спросить: «Ты кто? Мессия?» Да? То есть, самое главное, какой же я мессия? Я не из того племени, в котором должен быть мессия. Конечно, не мессия. Они искушали его. Представляете, он имеет такую славу человеческую. Все к нему идут. Все у него крестятся, к нему очередь. И тут говорит: а давай мы тебя сейчас еще мессией объявим. Тут вообще у нас самым главным в Израиле будешь. Он говорит: нет, я не мессия. Я у мессии не смею даже вот сандали в руках подержать. Понимаете? То есть оставаться всегда на стороне правды, как это делал Иоанн Креститель. Вот чему учит праздник Богоявления. Что мы должны остаться чадами церкви. Да, мы можем окунуться, я думаю, ничего плохого нету в том, что мы проверим себя, свое здоровье, свою волю вот в проруби. Да, но самое главное – это отказаться от греха и понимать, что грех и очищается от души не водой, пусть даже холодной в проруби, а именно крестными страданиями Господа Бога и Спаса нашего на кресте Голгофском.
Но справедливости ради надо сказать, что очень много людей идут после всеночного бдения, после литургии, потом уже окунаться все-таки. То есть для русской души это вполне такая традиция.
Я думаю, что как бы если после, то это хорошо, а если вместо, то это очень плохо.
Батюшка, скажите, вот мы знаем, что десница Крестителя находится в Черногории, она пребывала к нам в Екатеринбург, по-моему, в 2006 году, по-моему, где-то так. И в Свято-Троицкий собор люди вот тоже почувствовали разных сословий, шли разного возраста к деснице. Потом она приехала, я помню, сюда в Иоанно-Предтеченский собор. И здесь тоже было множество людей, когда десницу провожали, люди плакали от умиления.
Да.
И больше, по-моему, она из Черногории к нам не прибывала. И сейчас вот эта страна, она под пятой, можно сказать, западной. И вот десница, которая раньше находилась в России, она вот куда-то в тот западный мир уходит. И очень горько и больно, наверное, думать об этом.
В Священном Писании, дорогие братья и сестры, Господь говорит, что вот из тех, кто был рожден женами, нету никого выше, чем Иоанн Предтеча. Что он, вот, относительно всех остальных пророков, ближе всего силами ветхозаветной праведности приблизился к Богу. Так что даже удостоился быть предтечей его. И даже когда у него спрашивали: а ты истинный мессия или нет, он спрашивал: а кто такой Иоанн Предтеча? То есть он даже в своей проповеди опирался на праведность Иоанна Предтечи. И люди говорили: мы не знаем, потому что они боялись сказать: да это простой был человек такой странный. Потому что народ все почитал Иоанна Предтечи, как это истинное знамя православия. Он правильно прославлял Бога в своей жизни. Что не подсм... И он говорит: я вам не скажу тогда, истинная мессия или не истинная мессия. Но затем Христос говорит: но каждый, даже младенец в Царстве Божием, выше, чем Иоанн Предтеча. О чем здесь идет речь? Это говорит о том, что мы с вами, дорогие братья и сестры, все до единого должны быть выше даже, чем Иоанн Предтеча. Он не мог, он был предтечей, он бежал впереди его, а при жизни причаститься телом и кровью Иисуса Христа он не мог. Омыты кровью, мы крещены вот этим крещением, мы помазаны миром святым, мы принимаем в себя тело и кровь, и у нас возможности для святости больше. Вот действительно, мы если почитаем, то какой был Иоанн Предтеча, он был достаточно жесткий, достаточно даже, можно сказать, гневливый. Он мог сказать правду резкой форме правителям. Но вот о его милосердии, да, нам как бы скрывается. И мы, если почитаем житие, допустим, Серафима Саровского или Сергия Радонежского, это люди, которые в своей святости действительно так высоко подняты, что запросто можно представить, что в них вселился сам Христос Спаситель. И они такие чудеса творят, действительно, что Сергий Радонежский, что огромное количество других, и Иоанн Кронштадтский, что воскрешали людей из мертвых, понимаете? И почему это? Не потому что Иоанн Предтеча хуже, чем мы, ни в коем случае. Просто нам дано больше, чем ему. У нас потенциал значительно выше. Не было тогда еще, на тот момент, возможности причтить святых христовых тайн, не было возможности Богу смело действовать в людях, как сейчас дана возможность. Если Бог в нас не действует, это нас должно очень сильно озадачить. Должно нас расстроить до невозможности. Потому что у нас есть все для того, чтобы быть святыми, причем такими святыми, которые гораздо больше могут принести плодов святости, чем даже сам Иоанн Предтеча. И мы должны не только расстраиваться тому, что где-то в Черногории будут как-то попираться ценности христианские, хотя там находится десница Иоанна Предтечи. А мы должны вот подумать, а наша десница будет в храме находиться? К ней будут идти миллионы людей? Если не будут, если нет пока такой даже намека на это, вот это нас должно расстраивать, лично нас, что мы, у нас есть такая возможность. Как представляете, вот Иоанн Креститель, это, допустим, командир когорты всадников или лучников, да? А мы по сравнению с ним, это командиры танковых дивизий. Конечно, одна задача будет стоять перед ним, а перед нами будут ставить другие задачи. И он со своей задачей уже справился, а мы только, может быть, я надеюсь, начинаем двигаться ко Христу для того, чтобы стать победителем зла хотя бы в своем сердце.
Батюшка, ваш храм продолжает свою миссионерскую деятельность. Я заходила к вам на сайт. Напомню, адрес сайта stratilat.rf.
Да, русские буквы.
В общем-то, там все подробно расписано. И расписание богослужений, и все лекции есть. Вот и
ближайшие... к нам сегодня, 17 января, значит, приезжает преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии, отец Павел Поздин, который прочитает лекцию о саентологах. Сейчас мы знаем, недавно совсем эта, значит, секта была запрещена в России. Даже появились такие разговоры, ну как же так, вот 28-я статья Конституции говорит, что каждый человек во что хочет, может верить, и, значит, как хочет, должен верить. Ну вот то, что приготовил, какой материал приготовил отец Павел Поздин, мне по телефону часть лекции озвучил, волосы стоят дыбом, конечно, когда узнаешь правду об этой секте. Поэтому, если сегодня кто-то не успеет прийти в наш храм на эту лекцию на Щербакова 145, то вы можете на сайте stratilat.rf эту лекцию посмотреть. Ну, я думаю, где-то в среду или в четверг следующей недели она будет там выставлена. Вот многие еще говорят, что отец Даниил Соев был очень хороший такой батюшка. Мы тоже с этим согласны, что он много очень крестил мусульман. Но мало кто знает, что у нас в епархии тоже есть такой священник, который раньше в своей жизни, значит, исповедовал ислам, а потом покрестился, что он покрестил вот людей, представителей ислама, гораздо больше, чем даже отец Даниил Соев. Это очень удивительный, очень хороший, добрый батюшка, который несколько храмов построил. И он 24 января в наш храм прибывает для того, чтобы служить с нами вместе божественной литургии. Всех ждем вам в гости. Вот, ну, просьба не забыть с собой паспорт, потому что с террористической опасностью на КПП бывшего военного училища вот Ивакова на Щербакова 145 у прихожан могут попросить предъявить какой-то документ, в частности паспорт, для того, чтобы вас пропустить уже на богослужение в храм мученика Андрея Стадилаты, 2593 мучеников вместе с ними. Это нужно для вашей же безопасности. Прошу отнестись к этому с пониманием, и всех ждем в гости. После лекции у нас будет праздничное чаепитие.
Ну, если кто-то что-то не запомнил, пожалуйста, сайт stratilat.rf, там, наверное, и анонс будет предстоящей лекции приезда батюшки.
Ждем. Приходите, помогай всем Господь.